Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Манурова. А в гостях у цикла сегодня семейный психолог и сказкотерапевт Ольга Шульц. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Спасибо вам большое, Ольга, за то, что вы сегодня пришли к нам в программу, тем более с такой интересной темой. А говорить мы сегодня будем о сказках. О том, как сказки помогают в воспитании детей. Не просто воспитание, но и о том, что с помощью сказки можно решить те или иные поведенческие проблемы. И это называется сказкотерапия. Вот именно о сказкотерапии мы сегодня и поговорим. Ольга, расскажите, пожалуйста, нам как специалист, что же такое сказкотерапия? Что это за направление такое?
Сказкотерапия – это очень классный инструмент помощи детям. На самом деле не только детям, но и взрослым. Просто больше распространено такое мнение, что сказки для детей.
А да. Когда-то давным-давно сказки писали исключительно для взрослых. Та же «Красная шапочка» в оригинале, да, и «Спящая красавица». Потому что сказка – это же была именно передача опыта, что нельзя ходить поздно вечером, а то придет серый волк и будет ай-яй-яй тебе.
Ну, в сказках вообще всегда заложен какой-то глубинный смысл, и не всегда он доступен для понимания обычного человека. Хочу сказать об отличии сказкотерапии, именно терапевтических сказок. Это направление родилось сравнительно недавно. У нас в России оно запустилось в 1994 году. В Санкт-Петербурге живет такая чудесная сказочница, сказкотерапевт Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. И я проходила у нее обучение. Уже много лет спустя, в
2006. Лично у нее, у самой Зинкевич известная.
Да, немножечко оговорюсь, у ее последовательницы, то есть в ее школе, но уже у нее есть ученики, которые дальше передают этот метод. Тогда метод этот был тоже еще не столь распространен. Для меня это было некое открытие. Тогда я обучалась как сказкотерапии на сказкотерапевта, так и на песочную терапию. И с тех пор я не расстаюсь с этим методом, потому что я вижу, насколько эффективно сказкотерапия помогает и детям, и взрослым, и насколько она дает прям классные результаты в работе.
Ольга, скажите, пожалуйста, сказкотерапия сочинением терапевтических сказок или, может быть, чтением терапевтических сказок, не каждый же может придумать, может заниматься только специалист с высшим образованием или обычный человек, может быть, не столь образованный, простая мама ребенка или там, сестренка, там, братику что-нибудь придумать?
Вообще для понимания и обучения сказкотерапии я считаю, что это доступно каждому, только нужно здесь желание и в эту тему посвятиться. Я тоже начинала осваивать этот метод в первую очередь как мама для своего ребенка. На тот момент, на момент обучения моего как сказкотерапевта, моему сыну было 4 года, и у него были некие проблемы со страхами, это то, в первую очередь, с чем работает сказкотерапия. Поведенческие моменты какие-то хотелось подкорректировать, и несмотря на то, что я тогда уже работала психологом, все равно мне чего-то не хватало. Особенно, ну, тем более, мамам бывает труднее, чем психологам справиться с какими-то моментами. И сказкотерапия мне в тот момент очень помогла, но я осваивала прям этот метод, и каждый родитель, у кого особенно есть хорошее воображение и творческий подход, но даже без этого, зная систему, определенную структуру, как сочинять терапевтические сказки, это можно этим всем овладеть.
А при каких проблемах помогают сказки? И как это все происходит? Есть проблема, мама придумала сказку, рассказала, и проблема решилась. Или это нужно, может быть, целую серию сказок придумывать, там как-то с ребенком это проговаривать, потом на практике проигрывать. Как работает сам метод?
Ольга, ну вы очень верно сказали, что есть проблема. Мама придумала сказку, и проблема решилась. Но это в таких случаях, когда это не глубинная проблема, когда у ребенка там уже, например, как черта характера идет тревожность, неуверенность в себе, и есть очень много травмирующих ситуаций. Там, конечно, нужна серия сказок, и это будет как поддерживающая терапия. Но если какая-то проблема с капризами возникла или возрастная проблема, там, допустим, ребенок или чего-то боится, или не хочет убираться, ну, с чем-то не соглашается, то там можно прямо конкретную сказку, конкретное решение проблемы, и этого будет достаточно.
А сказку мы придумываем именно про нашего ребенка, или это может быть, не знаю, мышка, лягушка, что-то иносказательное? Как это все обычно происходит?
А вообще отличие сказки терапии в том, что это именно про конкретного ребенка. То есть если мама рассказывает, я так называю, создает сказку, терапевтическую сказку для ребенка, это индивидуально. Именно там характеристики ребенка закладываются, условия его жизни, конкретная проблема, которая у него есть, и решение проблемы. Ну, вообще есть такое разделение по возрасту. Сказкотерапия, она показана детям с 4 до 8 лет считается. Но я вообще вижу результаты очень хорошие и до 12 лет. Почему старше уже не настолько действует сказкотерапия? Потому что уже подростки...
Подростки, да, они же начинают критиковать, и скажут, что вы с нами, как с детьми тут, мы же вообще-то взрослые, вы нам тут рассказываете про мальчика, который не мог найти друзей.
Да, вы нам рассказываете сказки. Но тогда мы переходим на историотерапию, которая тоже очень эффективна, полезна, ну, то есть немножко другой уровень. Но если говорить о конкретной сказке терапии, где сказочные герои, вот когда детки маленькие, 4-5 лет, там основные герои идут какие-то животные, любимые их персонажи. А если дети постарше, там уже в главной роли мальчик или девочка, и прям реальные люди из жизни. Ну, тоже уже более приближены к истории терапии.
У меня тоже был опыт, я работала с детьми, и как-то рассказала, что мы с моей дочкой Марусей написали сказку. А девочка тоже была Мария, она все: «Мне сказку про Марусю». Начинаем работать, а про Марусю сказку? И настолько так эта книжка понравилась, что приходилось рассказывать и сказки. Она, видимо, с собой как-то это все представляла про себя, и прямо вот нравилось ребенку.
Да, там смысл сказковой терапии в том и заключается, что ребенок начинает видеть себя со стороны, он себя видит в тех же проблемных ситуациях, которые у него есть, и он видит со стороны, как эти проблемные ситуации решаются. И, конечно, дети, когда начинают видеть, что в этом есть ресурс, в этом есть сила, что я могу посмотреть, как у другого похожего на меня ребенка, научиться, как можно действовать по-другому и решить эту проблему, дети начинают этим вдохновляться. И у меня прям некоторые дети, которым я рассказываю на своих консультациях, занятиях с ними, терапевтические сказки по каким-то проблемам, они просто просят про них сочинить сказку. И я сочиняю, если есть какая-то тема. Даже бывает, что сказки не только, они такого характера, чтобы конкретную проблему решить, но они могут быть и развивающего характера. Как стать сильнее, умнее, смелее.
А с чем работает сказкотерапия? Что это может быть? Поведенческие проблемы, там, то, что я уже услышала, проблемы, когда ребенок разбрасывает игрушки. А какие еще темы затрагивает?
На самом деле вообще самые разные. Вот какие бывают детские проблемы, совсем приходит на помощь сказка.
На любую абсолютно тему, хоть там поссорились с подружкой, обиделся на маму, все что угодно, сказка нам в помощь.
Все что угодно, да, в этом и отличительная черта сказкотерапии, что здесь какая бы ни была проблема, даже какая-то нестандартная, здесь можно найти решение, но, конечно, надо немножечко подумать, как это решение ее обличить в сказку. Я могу пример привести.
Да, что-то. Пожалуйста, расскажите нам примеры, может быть, какой-то сказки, чтобы стало точно все понятно и в голове уложилось по полочкам.
Да, я сначала приведу пример нестандартной такой истории, которая у меня была с моим ребенком, когда он был маленький, с чего я вообще начинала, когда была еще не совсем опытная мама и, можно сказать, психолог. А у моего сына был страх мертвых голубей. Ну, то есть этот страх, он такой достаточно нераспространенный. и где-то найти информацию, что с этим делать, но было, ну, в то время практически нереально.
Да, мне кажется, сейчас не так просто, потому что обычно мало кто боится мертвых голубей.
Да, но у каждого ребенка какой-то свой страх. И вот когда вот такой он нестандартный, найти решение ситуации, это надо постараться. И в тот момент, когда я поняла, что есть такой прекрасный инструмент, как сказкотерапия, я решила его использовать для своего сына, его зовут Владислав. Я ему рассказала сказку про то, как жил-был мальчик, похожий на тебя, там условно там дала характеристики своего сына. И когда он шел по улице, он встретил мертвого голубя. Ну, там смысл заключался в том, что через какое-то время он поговорил с этим голубем, что его душа, она жива. Ну, вот он увидел такое тело, и такое бывает. Ну, вообще, любой ребенок рано или поздно он сталкивается с тем, что жизнь конечна, и то есть это или какое-то животное его может умереть, любимое, или кто-то из близких, и ему надо пережить это горе, и, ну, как чтобы встроилось в его психику, что да, что есть жизнь, есть смерть, но все мы пришли для того, чтобы что-то сделать полезное и важное в этом мире. И, ну, такой, как сказать, обучающий здесь момент, да, есть такой в жизни. И вот через эту сказку он просто пережил вот этот свой страх, там больше был страх, а не горе. И в итоге, там, ну, может быть, два раза я ему рассказала сказку, этот страх исчез, и он перестал бояться мертвых голубей. Ну, и очень много бывает нестандартных страхов, с которыми сказка справляется. Если говорить о примере, вообще, какой пример сказки могу привести? С достаточно распространенной проблемой, я думаю, что эта сказка будет даже, ну, родителям будет полезно это послушать. Допустим, страх темноты.
Да, детки боятся, что под кроватью кто-то сидит и сейчас их схватит за ногу или утащит куда-нибудь, не знаю, волшебный страшный темный лес.
Да, я хочу сказать, что это возрастной страх, через который проходит практически, ну, большинство детей. Не буду говорить за всех, но большинство детей. И в нем кроется что? То, что темнота — это нечто неизвестное. А суть страха — это и есть, что может быть что-то быть опасное или неизвестное.
Или то, что ты не можешь контролировать. Потому что когда горит свет, ты контролируешь ситуацию, ты видишь, что ничего такого не происходит. А когда темнота, ты же дезориентирован, а как можно быстро что-то, не знаю, среагировать, спастись, если кто-то начнет нападать в голове ребенка?
Да, это больше воображаемые страхи, но тем не менее их нельзя обесценивать, как это делают многие родители, потому что с точки зрения взрослого они говорят, ничего страшного, что такого, темнота, все выключают свет и уходят. А ребенок остается наедине со своим страхом. И очень важно родителю понимать, что для ребенка вот этот его воображаемый страх, он такой же, как у родителя страх, ну, там, какой бывает страх у родителя, да, за своего ребенка страх, или за то, что там в какой-то трудной ситуации он может не справиться.
Ну, даже как элементарный страх, то, что ты, если пойдешь, на тебя собака залаяла, то она может укусить. И этот страх вполне реальный. Потому что собака реально может укусить, особенно если она уже начала лаять. И мы, взрослые, понимаем и обходим стороной таких животных. А для ребенка, как он может обойти? Он же не знает, может, эта собака сидит под кроватью, в темноте не видно.
Да, именно да, в этом и заключается суть, что очень важно родителю обратить внимание на то, что у ребенка есть, ну, для него это проблема, да, и сказать, да, я понимаю, что тебе страшно. Ну, это вообще это первая помощь ребенку. Но когда мы рассказываем конкретную сказку от страха, тогда ребенок уже погружается и может знать, как справиться. Но самую простую сказку по тому, как избавиться от страха, она тоже есть у меня в книге, ну и подобных много сказок, сейчас много сказок в интернете хороших, терапевтических. Прям расскажу, как
пример. Да, это будет очень здорово, и сразу станет еще понятнее.
Хорошо. Жил-был мальчик Вася. Ему было очень страшно оставаться наедине с темнотой вечером, и он делал все возможное, чтобы только не ложиться спать. Когда наступал вечер, он начинал что-то просить у мамы: попить, поесть, посмотреть телевизор, сходить в туалет, только лишь бы не идти спать. Но мама каждый раз говорила: «Вася, тебе пора спать, тебе пора спать». И наступал тот самый для Васи страшный момент, когда мама выключала свет, и ему приходилось оставаться наедине с темнотой. Он быстренько прятался под одеяло, потому что это единственная была для него защита, и долго не мог уснуть, ему все казалось, что его окружают какие-то монстры. Ну, потому что чаще всего страх в темноте – это когда мерещится воображение.
Да, страх неизвестности, особенно если посмотреть какой-нибудь мультик или страшный фильм, то точно будешь думать, что он-то у меня под кроватью сидит, этот монстр из сказки. Никак иначе.
Да, да, всякие вот такие ужасные фильмы, они очень сильно провоцируют, ну или какие-то события провоцируют вот эти страхи воображаемые. И Вася уже к утру засыпал, и мама находила с утра его под одеялом. И мама каждый раз спрашивала: «Вася, почему ты спишь под одеялом? Как ты вообще дышишь ночью?» Что Вася все-таки решил один раз маме признаться. Ему было это тоже страшно, потому что он думал, что мама не поймет. И он все-таки сказал: «Мама, мне очень страшно, я очень боюсь темноты». Мама говорит: «А что же там страшного такого в темноте?» И он признался, что: «Мама, я вижу, как вечером ко мне в окно заглядывает монстр. У него горят два горящих глаза на меня смотрят. Потом я вижу, как у меня на стуле тоже монстр сидит, и даже под кроватью. Я не знаю, что с этим делать, и я прячусь под одеялом. Это единственная у меня защита». Мама подумала и сказала: «Да, Васенька, я понимаю, что тебе действительно может быть страшно наедине с темнотой. Я до вечера подумаю, и мы вечером обязательно придумаем, как можно справиться с твоими страхами». И вечером, когда мама пришла с работы, Вася ее очень сильно ждал. Первое, что мама сделала, она говорит: «Давай с тобой нарисуем твои страхи». И Вася нарисовал этого ужасного монстра, который заглядывал с двумя горящими глазами к нему в окно. Потом монстра, который сидел на стуле и под кроватью. И мама попросила потом этих монстров, которые оказались не такими ужасными, как выглядели на первый взгляд, превратить в добрых или смешных. Вообще они получились даже похожими на инопланетян. Мама с Васей посмеялись над ними, но еще Вася дорисовал сердечки, бантики, улыбочки, и он понял, что эти монстры, они не такие уж ужасные, а даже в чем-то и прекрасные. И мама сказала, что вот эти монстрики могут быть даже твоими помощниками, потому что страхи, они находятся в твоем воображении. Когда ты что-то страшное представляешь, ты можешь также и хорошее представить, красивое. Ну, то есть здесь такой момент трансформации происходит страха, то есть уже проживание и освобождение.
Угу. От страха через нечто прекрасное. Мне просто вспомнился мультик как раз, то ли «Школа монстров», я уж не знаю, как он назывался, но суть в том, что монстры приходили к детям, что вот этот страх, это они город так отапливали. Работа у них была детей пугать, а потом оказалось, что, оказывается, лучше детей смешить, и так больше энергии. Что-то там, какой-то мультфильм, уж не помню, дети у меня смотрели. Но суть, да, действительно в том, что это ребенку обезопасиваем через то, что монстрика мы рисуем смешного. Правильно,
да,
я поняла?
Да, создается чувство безопасности. И вообще вот эта трансформация, то есть преображение вот этого объекта опасности в безопасное, оно и помогает внутреннюю силу приобретать.
То есть я могу контролировать ситуацию. Я могу сейчас этого монстра превратить, не знаю, в милую кошечку, предположим. Или также фильм был «Последний богатырь», который, может быть, не всем понравился, но суть в том, что: «Ой, так я, оказывается, ты в моей голове, сейчас я тебя уменьшу». И раз такой уменьшил его. А весь фильм он его боялся, этого богатыря. А это был всего лишь плод воображения.
Да, да. И есть еще продолжение у этой сказки. Еще один ресурс такой вводится, который помогает от страхов. Это типа талисмана — волшебный фонарик. То есть мама предложила Васе, что, говорит, я тебе купила волшебный фонарик, и теперь, когда тебе будет страшно, когда ты будешь ложиться спать, если еще вдруг будет страшно, да, то ты можешь включить этот фонарик, но это тоже такой некий эффект контроля уже, и посветить прямо монстрам в глаза. Теперь тебе уже это не настолько должно быть страшно, у тебя уже есть силы, ты уже знаешь, что ты можешь превратить то, что для тебя кажется опасным, в безопасное. И Вася с радостью принял этот волшебный фонарик, когда он ложился спать. Вечером он решил уже смело посмотреть монстру в глаза, который смотрел горящими глазами на него в окно. И когда он посветил на этого монстра, то он увидел, что это всего лишь два горящих фонаря смотрят на него, а никакой не монстр. Он вздохнул с облегчением и решил дальше бороться со своими страхами. Он посветил фонариком на стул, и там оказалось, что это просто накиданная одежда. И когда Вася решил победить последнего монстра, который был под кроватью, он увидел, что это всего лишь тапочки стояли. И тогда Вася понял, что теперь он знает два классных способа от страха. Это нарисовать свой страх и превратить в что-то доброе. И у него есть еще талисман, волшебный фонарик. И теперь он уже смелый мальчик, и ему ничего не страшно. Даже вот эти два способа за один раз, вот я знаю, если это не совсем глубинный страх, там куда-то уходит корнями в глубокое детство, то этой сказки достаточно. Бывает, что надо 2-3 раза прочитать. Страх проживается, и у ребенка решается проблема.
Да, то есть ребенок сталкивается с ситуацией и понимает, что на самом-то деле все в порядке, и он в безопасности. А когда у меня у детей были страхи, мы с ними не по сказкотерапии работали, а мы говорили: детки, давайте мы сейчас помолимся перед сном, чтобы вот сам Господь нас защищал, ангел-хранитель у нас здесь стоит, он всех монстров прогонит, всех бабаек он выгонит, все будет хорошо. А вдруг он ночью не выгонит? Ну, мы ночью проснемся и снова помолимся. Вот так вот как-то я их приучала. Ну, так наш именно способ был бороться со страхами. А, Ольга, вопрос такой. Вы сказали, что вы написали книгу, и в книге есть различные сказки на различные проблемы. И эта книга, насколько я знаю, она в свободном доступе, и все желающие могут с ней ознакомиться. А где именно можно ее посмотреть, почитать, поизучать?
Да, книга «Разговор с ребенком о чувствах», она есть в свободном доступе у меня на страничке ВКонтакте и в группе «Сказки Ольги Шульц», «Терапевтические истории Ольги Шульц».
Итак, еще раз обозначим. ВКонтакте Ольга Шульц и «Терапевтические истории Ольги Шульц». Группа ВКонтакте, все желающие могут добавиться и ознакомиться с книгой. И в следующей программе мы снова еще вернемся обязательно к этой теме. И уже, может быть, вы поделитесь какими-то моментами, как самим создавать терапевтические сказки. Возможно это?
Да, я с радостью расскажу всем желающим, особенно родителям, о том, как, по какой структуре можно создавать терапевтические сказки для своего ребенка.
Спасибо вам большое за эту интересную историю и про мальчика Васю, и про ваш собственный опыт, которым вы поделились, это очень ценно. А сегодня я напоминаю, что программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас была Ольга Шульц, семейный психолог и сказкотерапевт, и мы говорили о том, что же такое сказкотерапия, и кто, и когда, и как может ее применять. А сейчас будем прощаться. Всем до свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Да хранит вас всех Господь. Thank you.